Страна Победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховик» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
Добрый вечер. И Виталий Дымарский.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Тема нашей сегодняшней программы – это то, что происходило в 41-м году не на Восточном фронте. Как-то сложилось исторически, как было принято говорить в советской науке, что события, не касающиеся нашей страны в 41-м году, освещаются либо вяло, либо не освещаются вовсе. Между тем, в это время война шла на различных театрах военных действий, значительные военные действия шли на африканском континенте, немцы успели сбегать в Югославию, успели сбегать в Грецию, короче говоря, не сидели и не дожидались 22 июня, сложа руки.
Ну, вообще, вот Балканы, Греция, вообще весь регион Средиземноморья был театром очень активных военных действий, и тому были, для того были вполне резонные стратегические, скажем так, аргументы и причины, да, поскольку и на этом театре военных действий проходили сражения, происходили события, которые так или иначе повлияли на ход всей Второй мировой войны.
Вопрос, который возникает, наверное, у многих людей, незнакомых с этой темой, это, а что, собственно говоря, немцы забыли в Африке?
Вот. Дим, перед тем, как ты начнешь отвечать на этот вопрос, я должен исправить нашу ошибку для начала эфира, поскольку мы не напомнили номер эфирного пейджера 725-6633. Б. Не напомнили номер телефона для того, чтобы нам присылали смски. Это 7 код Москвы, 495 код, что я говорю, 7 код России, 495 код Москвы и затем номер 970-45-45. Это А и Б было. Значит, третье напоминание. Мы должны, конечно же, вам сказать, что согласно плану и сценарию нашей сегодняшней программы, как обычно, в конце прозвучит портрет, написанный рукой Елены, или кистью, даже можно сказать, Елены Сьяновой, из ее портретной галереи. И этот портрет, естественно, будет знаменитого военачальника немецкого Роммеля, который прославился...
Эрвина
Роммеля, да, который прославился именно на африканском театре военных действий.
И получил прозвище «Лис пустыни».
«Лис пустыни», знаменитое, да. Ну что, на этом мы все вводные части, наверное, заканчиваем. Здесь просто небольшая техническая заминка. В силу там некоторых причин мы должны перейти из одной студии в другую. Поэтому я вам уже вот рассказал о плане нашей программы. Дима Захаров сейчас продолжит уже из другой студии разговор с вами. И во многом мы хотели сегодня построить нашу программу на тех вопросах, которые вы нам прислали еще до эфира на интернет. И, разумеется, будем смотреть и смски, и пейджер. Так вот, очень, на наш взгляд, очень нормальные, интересные вопросы были присланы по интернету. И в частности про, естественно, про вот эту африканскую кампанию. о которой вот прежде всего надо сказать, что вот этот Североафриканский театр военных действий — это более 1300 миль, то есть примерно 2000 километров, так грубо, пустынной местности от Туниса до Нила. Вообще сражения Второй мировой войны в целом отличались там высоким накалом, жестокостью, и обычно все вот воспоминания участников сражений Второй мировой войны окрашены в мрачные тона. И вот на фоне вот этих всех ужасов компания в Северной Африке, ну, насколько это возможно, выглядит что ли более, что ли, привлекательно для послевоенных поколений. И очень много воспоминаний о тех сражениях, хотя, конечно, обе враждующие стороны, а это в первую очередь Великобритания с одной стороны и с другой стороны Германия и Италия, потеряли в Северной Африке, может быть, даже не меньше, а то и больше людей и техники, чем на других фронтах. Но, тем не менее, вот то ли сама пустыня, что ли, вызывает какие-то некие такие мистические ощущения, и война в пустыне – это все-таки нечто особое. Естественно, с соответствующими погодными условиями, с жутким зноем и так далее и тому подобное. Во-вторых, вот в пустыне практически отсутствует местное население, поэтому потери среди гражданских лиц были минимальны. И военным не приходилось решать вот такие моральные дилеммы, которые, хотим мы того или не хотим, всегда перед ними вставали. Неизбежны приведение боевых действий. Что делать с гражданским населением? Очень часто, я еще раз повторю, военные мучились этой моральной дилеммой. Но эта вот война в Африке, это была война, если можно так сказать, в чистом виде, не в густонаселенных районах. И, может быть, еще дополнительный фактор — это то, что и экспедиционный корпус вот генерала Роммеля, и 8-я английская армия, то есть главные две военные группировки, столкнувшиеся в Африке, считались военными элитами. И в какой-то степени обе стороны, опять же, в этой части берегли честь мундира. И приходилось им полагаться только на самих себя. А значит, вот что такое честь мундира, что вот эта война в пустыне, как это может не показаться странным для, и не характерным для вообще Второй мировой войны, велась относительно по правилам. И можно даже, достаточно существует количество примеров и в свидетельствах очевидцах, в воспоминаниях участников тех боев, что обе стороны, обе враждующие стороны, так сказать, руководствуясь вот этим кодексом, что ли, военной чести, зачастую относились друг к другу вполне по-джентльменски. Это вот такое, что ли, введение в нашу сегодняшнюю тему. Я надеюсь, что Дима сейчас уже перехватит тогда от меня эстафету.
Да.
Я сейчас присоединюсь к нему, и мы продолжим нашу беседу уже из другой студии.
Ну, если рассматривать ситуацию с войной в пустыне, то, как я говорил в прошлый раз, пустыня – это то, что называется с точки зрения военных агрессивная среда. То есть очень высокие дневные температуры, холодно ночью. Как вспоминал Ханс фон Люк, это командир танковой разведки у Роммеля, когда он прибыл в Африку, его поразило, что обмундирование, которое ему выдали, было достаточно тяжелым и теплым. Но когда наступила первая пустынная ночь, он понял, что те, кто разрабатывал форму для пустыни, были не столь уж неправы, потому что было действительно очень холодно. Потеряться в пустыне – это значит обречь себя на смерть. Это почти то же самое, что выпрыгнуть с самолета над открытым морем и потом надеяться, что ты выживешь. Вероятность этого была крайне невелика. Любые боевые действия почти исключали возможность создания окопа, потому что это либо песчаные барханы, либо каменистый грунт, который рыть практически невозможно. То есть все укрепления строились из из мешков, набитых песком. И масса других нюансов. Очень немаловажная вещь – это доставка бензина, доставка воды и практически всего, что нужно для функционирования военной техники и для существования человека, далеко в пустынные районы. Как только снабжение прерывалось, а, собственно говоря, одна из главных задач противоборствующих сторон было нарушить снабжение, лишившиеся снабжения часть, то есть люди, которые находились в этой части, они были практически обречены. Вот. Если говорить языком цифр, то ситуация выглядела вот так. Я не буду перечислять все, что происходило, просто по определенным дням. 5 января 1941 года генерал Берганзоли сдает 23-й итальянский корпус в Барди австралийцам. 45 тысяч пленных, 130 танков, австралийцы потеряли всего 500 человек. Казалось бы, ну что такое по сравнению с Восточным фронтом 45 тысяч человек? При войне в пустыне это много. 2 января 1941 года Табрук сдается британским и австралийским войскам. Еще 25 тысяч итальянцев, 208 орудий, 87 танков. 12 февраля еще 20 тысяч пленных итальянцев, 200 орудий, 120 танков. Если это суммировать, то уже цифра приближается постепенно к 100 тысячам. И так буквально неделя за неделей. То есть война носила достаточно интенсивный и ожесточенный характер. И в начале программы я поставил детсадовский вопрос, который всегда возникает. Что, собственно говоря, немцы и англичане забыли в Африке? Ну, не песок же им был нужен. Или египетские пирамиды и наследие фараонов. Безусловно, нет. Главная задача войны в Африке сводилась к тому, чтобы, ликвидировав одну из противоборствующих сторон, прорваться на Ближний Восток, туда, где сейчас находятся основные страны-поставщики нефти в большинство стран мира. Вот. Сейчас, Виталий.
Да, давай.
Ну и, собственно говоря, у Гитлера был один гарантированный источник нефти. Это Румыния. Поэтому он был крайне заинтересован в нашей бакинской нефти и очень заинтересован в ближневосточной нефти. Заинтересован настолько, что германская разведка вела активную деятельность на территории Ирака, где готовилось восстание для того, чтобы нанести удар англичанам в спину, удар по Египту. Ну и, соответственно, прибрать к рукам иракскую нефть. Иракская нефть никогда никому покоя не давала. Ну а там дальше лежали нефтеносные районы нынешней Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Кувейта и далее по тексту.
Но то если есть, можно я здесь, Дим, дополню, что в конечном итоге вот эти все сражения на средиземноморском направлении, если можно так сказать, да, в Средиземном море...
Ожесточеннейшие.
Ну, об этом мы еще поговорим. Они взялись в Германии еще и с прицелом, кстати говоря, и на Россию тоже.
Естественно.
Да, им нужно было блокировать... Кстати говоря, и в самой России, ведь основное направление удара Гитлера это было к нефтеносным районам, ну, да, Баку. Да? Они, им, так сказать, ну, во всяком случае, одно из основных направлений удара. Да? И нефть действительно как-то...
Нефть кровь экономики, никому
не давала покоя. И с этой точки зрения Средиземное море играло огромнейшую роль, как такой плацдарм, как путь фактически ко всем нефтеносным районам.
Да.
Включая и юг Советского Союза.
И юг Советского Союза. А если бы затея удалась, то есть если бы они смяли англичан в Африке, они бы, во-первых, забрали все нефтеносные районы, и, во-вторых, как принято говорить, через мягкое подбрюшье вышли бы на наш юг совершенно спокойно. И тогда уже война для нас в том числе была бы... совсем другой, потому что они бы двинулись спокойно на Азербайджан, к той самой нефти.
К той самой нефти, да.
Вот, и далее по тексту. Вышли бы, соответственно, к Волге совершенно с другого направления. То есть война-то была не шуточная, и англичане это прекрасно понимали. И, собственно говоря, накал страстей стал возрастать именно в 1941 году. Причем интересно, как работали немцы. Я вот сказал, что они создавали, привлекая к этой работе премьер-министра Ирака, силы, которые должны были нанести удар в спину англичанам. Они активно работали в Сирии, и там тоже создавалась антианглийская коалиция. И в Сирии же началась подготовка к формированию арабского легиона. основная идея, которая лежала у вас, так сказать, в ходе этой работы немцев с арабами, это неприятие англичан арабами. Ну, а как известно, в любви и на войне все средства хороши. Ну, хотите воевать против англичан, да заради бога, мы вас обучим, снабдим. Туда направлялись немецкие военные советники, и в Ирак, и в Сирию, соответственно, соответствующие как бы военное снаряжение и прочее. Однако, надо сказать, что англичане успешно справились с назревавшей проблемой, вот этой вот сирийско-иракской. Восстание в Ираке было подавлено английскими войсками при участии сил свободной Франции. Вот, опять же говоря о французах, на кстати, стороне немцев...
Извините, я здесь перебью, потому что вообще мы сегодня хотим побольше дать слово вам, уважаемые слушатели, и поэтому будем использовать много вопросов, которые нам задали по интернету, и вот сейчас уже приходят на пейджер 7256630, на всякий случай напомню вам, я его. И вот здесь, в частности, Илья из Москвы вот как раз спрашивает нас, хотелось бы, чтобы вы подробно осветили арабские прогитлеровские мятежи в тылу союзных войск.
Это вот то, о чем... Да, ну я, собственно, вот об этом стал говорить. То есть основные плацдармы этих мероприятий были Сирия и Ирак, и в Ираке история могла бы кончиться достаточно благополучно, но англичане приняли быстрые, радикальные, эффективные меры. Вот я начал говорить, что вместе с англичанами в этих мероприятиях участвовала свободная Франция. То есть французские войска, которые эвакуировались из Дюнкерка и которые воевали вместе с англичанами.
Которые не стали поддерживать вишистский режим маршала Петена, который, как известно, как бы заключил перемирие с Гитлером и, в общем-то, фактически, так сказать, руководил. Руководил частью оккупированной территории.
Да, и надо сказать, что на стороне немецких и итальянских войск во Франции и на Ближнем Востоке, в Африке и на Ближнем Востоке, как раз вот воевали силы из тех, что остались в армии Виши. То есть французы участвовали и с той стороны, и с другой.
И кстати, извини, Дим, тогда значит, мы сегодня решили ориентироваться на тех, на те вопросы, которые к нам поступают. Некто Полуэктов, программист из Москвы, вот спрашивает, как расскажите, пожалуйста, на чьей стороне воевала французская армия во время войны в Африке. После чтения мемуаров Черчилля у меня возникли смутные сомнения по поводу однозначности французской позиции. Но у вас правильно возникли смутные сомнения. И вот, как сейчас Дима сказал, французы раскололись. Да? Была свободная Франция, и был режим Петена, вишистский режим. И, соответственно, вишистский режим не в большой мере, надо сказать, но тем не менее, да, вынуждена, поскольку, так сказать, это было условием существования этого режима, участвовал на стороне Оси, на стороне Германии и Италии, а свободная Франция в силу своих, надо сказать, в силу своих сил, уже извините за такую тавтологию, но силы свободной Франции были, ну, мягко говоря, ограничены, они, так сказать, тоже участвовали в действиях антигитлеровских.
Да, ну, надо сказать, что французские летчики, которые в дальнейшем летали в составе Нормандии и Неман, активно сражались в Африке и проявили себя с самой лучшей стороны.
А что касается... Сент-Экзюпери погиб на Средиземном море, кстати.
Ну, это намного позже.
Это другая история, да.
Но... Да. Вот, возвращаясь к Средиземному морю, несколько слов, Виталий. Что такое Средиземное море? Ну, собственно, небольшая лохань, если рассматривать с географической точки зрения, где как кость в горле у немцев и итальянцев была Мальта. Да. Потому что через Средиземное море, собственно, в Африку и на Ближний Восток поставлялось оружие, топливо, боеприпасы, люди. Мальта, естественно, на которой находились английские самолеты, очень досаждала немцам и итальянцам. Они очень хотели ее захватить, но вот проводя некую аналогию с Брестской крепостью, только Брестская крепость окруженная водой. Но никак ты к ней не подберешься, потому что вот вода вокруг.
Ну, здесь надо сказать, Дим, я не знаю, согласишься со мной или нет, что, может быть, здесь был и стратегический просчет Гитлера. При всем понимании, наверное, скорее всего, да, важности, стратегической важности Мальты, он все-таки на нее должное внимание не обращал.
Ну, да.
И, в общем-то, у Гитлера была такая возможность окружить Мальту. Это, кстати говоря, об этом свидетельствуют и немецкие военачальники, уже, так сказать, в своих мемуарах послевоенных, да, что была возможность окружить Мальту и овладеть ею, но слишком большого рвения вот на этом направлении, тем не менее, Гитлер не проявлял. И вот действительно Мальта был такой... Недооценил. И действительно Мальта была таким ключевой точкой во всем Средиземноморье. Через нее шло все снабжение союзнических войск, а могло... Идти снабжение, так сказать, войск России.
Ну, ко всему прочему, на Мальте сидели бомбардировщики и торпедоносцы, которые методично топили итальянские и немецкие транспорты, которые направлялись в Африку, и тем самым создавали серьезные перебои в снабжении. Кстати говоря, вот события, которые разворачивались вокруг Ливии и Сирии, они происходили за 2 недели до того, как Гитлер напал на Советский Союз. То есть 8 июня 1941 года английские силы и силы свободной Франции вторглись в Сирию 8 июня за 14 дней. Операция «Эксплорер» с авиационной и морской поддержкой. Англичане, чтобы вывести Сирию из игры, предложили ей независимость, чтобы таким образом простимулировать восстание сирийцев от управления вишистской Францией, потому что Сирия в это время как бы находилась под управлением вишистов, скажем так. Вот. Франция была начала против этого протестовать, но толку особого не было. 9 июня, то есть буквально на следующий день, англичане вторглись на 40 миль, ну, где-то на 90 километров вглубь территории Сирии и Ливана, захватили Тир, нанесли очень существенные потери итальянцам, и очень интересная цифра. Я обращаю на нее внимание. Порядка 2000 убитых, 5000 с лишним раненых и 27, почти 28 тысяч пропавших без вести. То есть вот итальянцы очень умело пропадали без вести, когда что-то складывалось не так, как им бы этого хотелось. Вот. Соответственно, как бы Сирия после этого была вывезена из игры. Вот. Французские войска свободной Франции заняли Дамаск. Вот как развивалась ситуация там. Что же касается войны непосредственно... Да, Виталий?
Нет, ничего.
Да, собственно говоря, что касается войны в Северной Африке, то там она шла с переменным успехом и неуспехом. То есть до появления корпуса Роммеля англичане одерживали над итальянцами многочисленные и достаточно бескровные потери. То есть захватив, допустим, у генерала Берганзоли 45 тысяч пленных, во время этих боев австралийцы и англичане потеряли всего 500 человек, это в январе 41 года. Или когда они захватили Табрук первый раз, 22 января, взяли в плен 25 тысяч итальянцев, при потерях англичан и австралийцев всего 450 человек.
Это Табрук, который впоследствии
из рук в руки
переходил, да. В конечном итоге Роммель его завоевал.
И в конечном итоге он Роммелю опять же нанес удар в тыл. То есть история Табрук — это как история избушки лесника в небезызвестном анекдоте.
Дим, я еще раз бы хотел, вот, может быть, вернуться к теме, так сказать, стратегического значения Средиземного моря. Я вот еще раз сошлюсь на, так сказать, мнение авторитетов, пусть в данном случае это будет и немецкий авторитет, это генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг. Вот в своих воспоминаниях, ну, даже не столько воспоминаниях, сколько в своих размышлениях, да, об итогах Второй мировой войны, он пишет, и в какой-то мере, я сейчас начинаю уже отвечать на вопрос, да, который прислал нам студент Эдвин из Риги: не могли бы вы дать более-менее объективную оценку важности победы союзников Северной Африки? Разумеется, никакой иерархии, но все же, правы ли те, кто победу под Эль-Аламейном приравнивает чуть ли не к Сталинграду? Так вот, наверное, иерархии устанавливать невозможно, какое сражение важнее, там, Сталинградская битва, или Эль-Аламейн, или Курская дуга, да, или высадка в Нормандии. Каждое сражение внесло свою лепту, и сопоставлять, по-моему, так сказать, ну, просто неразумно. Но тем не менее, не надо недооценивать. Не надо недооценивать как бы то, что происходило на других театрах военных действий, в частности, в Средиземном море. Так вот, я еще раз, я не договорил, вот по мнению Альберта Кеттеринга, генерал-фельдмаршала, он считает, что если бы Гитлер серьезнее бы отнесся к Средиземноморью, если бы он был, дал Роммелю то подкрепление, которое Роммель просил, хотя мы немножко уже забегаем вперед, это, так сказать, это не 41-й год, это уже 43-й год, и Роммель бы выполнил те задачи военные, которые он перед собой ставил, которые перед ним стояли, то, вот опять же, по мнению Кеттеринга, вообще весь ход Второй мировой войны мог бы пойти совершенно по другому сценарию. То есть, по оценке, во всяком случае, западных военачальников и историков военных, Средиземноморье, включая, естественно, Северную Африку, это был одним из ключевых пунктов, точек, что ли, Второй мировой войны. И если бы сражения там повернулись бы в пользу Гитлера, то, может быть, и война бы вся пошла по другому сценарию.
Ну, во всяком случае, она могла бы идти, но если не бесконечно долго, то очень долго, потому что у Гитлера были бы неиссякаемые запасы нефти. Да, вот. Это во-первых.
И выходы на Турцию. Там, нельзя забывать, что, так сказать, такие стратегические пункты, да, про Мальту мы уже говорили, но еще Гибралтар, Суэцкий канал, они оставались в руках британцев.
Да.
Заполучи Гитлер вот эти вот...
Хотя бы Суэцкий канал,
да, и вместе с Гибралтаром, да, и что тогда было бы со всем южным флангом?
Ну, как бы абсолютный контроль, и опять же возможность броска через Турцию, в Армению ту же самую,
и далее везде.
Вариантов масса, да. И фронт принял бы совершенно другие очертания.
Не говоря уже о том, что вот мы говорили о том, что были некие, так сказать, прогитлеровские, как то, что наш слушатель назвал, мятежи, да, но ведь население вот этих, так сказать, средиземноморских стран, в первую очередь арабских, оно не было настроено, наверное, так по-настоящему ни в одну, ни в другую сторону. Во всяком случае, никакого сопротивления оси они бы не оказывали. Они бы легко встали на сторону, немецко-итальянских войск.
Совершенно верно.
И Балканы, и Турция, и арабские страны. Тот же Кеттеринг пишет, что большинство, можно с уверенностью предположить, что большинство из этих государств стало бы на сторону Германии. Для них определенный военный, политический и экономический интерес. А Великобритания таким образом лишилась бы основы своего владычества вот в этом регионе.
Ну, надо сказать, что по воспоминаниям того же Ханса фон Люка, танкового разведчика Роммеля, арабы, бедуины, самые разные, принимали их как освободителей от английского гнета. И формирование арабского легиона в Сирии было вещью абсолютно реальной. А если бы туда стали притекать как бы произвольно дополнительные силы, это был бы достаточно значительный фактор влияния на события. Я объясню почему. Фон Люк пишет, что когда они где-то передвигались и натыкались на бедуинов, бедуины с абсолютной точностью говорили, где находятся в этот момент немецкие войска, хотя они были в десятках километров, и где в этот момент находятся англичане. Потому что дети пустыни прекрасно ориентировались, как бы у них была отлажена коммуникативная система, и если бы такая сила оказалась на стороне Роммеля, то война в пустыне для англичан намного бы осложнилась. Надо сказать, что масштабы этой войны были весьма серьезные, потому что, начиная с 41 года, численность британской авиации в Африке достигла 1000 самолетов. Соответственно, Роммель тоже начал наращивать свою авиационную группировку. Немало техники было и у итальянцев, которую, правда, они быстро и достаточно бездарно теряли. Но о накале страстей можно судить...
Вообще, итальянцы, надо сказать, сыграли в кавычках замечательную роль в поражении
поражение войск оси. Ну, опять же, по разным оценкам по-разному, потому что фон Люка был предан итальянский батальон, который сражался настолько отчаянно, что через несколько недель боев от него осталось 12 человек.
Ну, а в то же время, смотри, в целом вообще Гитлер пошел в Северную Африку,
потому
именно
что
потому, что итальянцы не справлялись с теми задачами, которые они, в общем, ставили в основном даже перед собой, а не перед, перед всем этим
фашистским
альянсом.
Да? Надо сказать, что итальянцы воевали в Африке еще с середины 30-х, поскольку у них были колонии, и воевали, пока там не появились англичане, вполне успешно. Но боевые действия разворачивались не только в Египте, в Сирии, в Триполитании, как она тогда называлась. Собственно говоря, итальянцы еще стремились удержать Эфиопию, Сомали, и снизу, со стороны Восточной Африки, их стали подпирать английские войска вместе с южноафриканскими, а сверху, то бишь, со стороны Египта, та группировка англичан, которая там была. И относительно небольшими силами они быстро раздавили итальянскую группировку в Эфиопии и Сомали, таким образом расширив свой плацдарм. И в Эфиопии императором стал Хайли Селаси.
Знаменитый, да.
Да, правивший...
Муссолини, пойдя в Африку, был самоуверен, и, в общем-то, он же ведь помощи запросил у Гитлера уже много позднее, когда...
Ну, в 41-м году.
В 41-м году, когда уже, так сказать, когда итальянские войска...
Почти кончились.
Практически, да. Там просто десятками тысяч их там...
Брали в плен.
Брали в плен и увозили.
Ну, это, опять же, извини, Виталий, да. Я как бы скажу по поводу итальянцев. Вот фон Люк писал, что в отличие от русских и немцев, которые продолжают сопротивляться в абсолютно безнадежной и бессмысленной ситуации, итальянцы, англичане или американцы перестают вести боевые действия, когда понимают, что война бессмысленна.
Рационально.
Да. Когда их просто... Они понимают, что их просто перебьют. Но... Не заради чего.
Давай мы сразу предвосхитим, наверное, возмущение отчасти наших слушателей. Мы не говорим, что это ни хорошо, ни плохо, да? Мы просто как бы констатируем факты.
Нет, ну просто мы более упертые люди.
Ну да. А вот по поводу сравнения там вот этих всех событий, ну, известная вещь, что в нашей такой ортодоксальной исторической литературе, она, вот эта литература, она полна возмущений наших историков по поводу сравнений того же Эль-Аламейна со Сталинградом, там, и так далее.
Но они не пробовали воевать просто под Эль-Аламейном, как-то вот не пришлось им.
Вот. Но что же, Ромель, ну, я думаю, что у Лены Сьяновой будет подробнее об этом сказано, мы сегодня о самой личности Ромеля, так сказать, пока не говорим, надеюсь, что в портретной галерее она будет раскрыта более подробно. Но Ромель, конечно же, прославился как великолепный военачальник. Почему же он проиграл в конечном итоге в Северной Африке? Mm-hmm. Здесь, я думаю, ну, мое, во всяком случае, мнение, не знаю, согласишься ты или нет, в этом виновата, в общем-то, ставка Гитлера.
Ну, надо сказать об этом...
Сам Адольф Лаевич недооценил значение Североафриканского театра, да. И, в общем-то, не мешал Ромелю, но и не помогал ему.
Ну, там были достаточно сложные и неоднозначные ситуации, когда его то отзывали из Африки, то возвращали в Африку. Но,
я смеюсь, извини, потому что здесь пришел вопрос от Александра из Барнаула. Почему итальянцы так плохо воевали в Африке? Александр, ну потому что так плохо воевали. Ну, как там?
Ну, как бы...
А почему наши там войска хорошо воевали, да?
Ну, где у кого как получается. Потом очень много ситуаций, я говорил, что среда агрессивная. Вот, допустим, у итальянцев кончилось горючее для танков. Ну, ты хоть плачь, но если ты находишься в 200 километрах от берега и кончилось горючее и снаряды, танки это не более, чем жестяные коробки. Ничего ты с ними не сделаешь. И никаким образом, кроме как по воздуху или с помощью грузовиков, горючее не доставишь. Снабжение в пустыне, оно намного сложнее, даже чем снабжение, я не знаю, в заснеженной нашей стране в самые тяжкие месяцы, потому что есть населенные пункты, есть какие-то опорные точки, есть узлы коммуникаций, а там ничего нету. Там только песок от горизонта и до горизонта. Там трудно воевать. Тоже. Вот.
Вот я вначале, не знаю, слышал ты или нет, пока ты переходил из одной студии в другую, я говорил, так сказать, об особенности даже психологических вот этой войны в пустыне.
Ну да.
Это другая война, да, такая война, вот еще раз повторюсь, война в чистом виде, да, без городов, населенных пунктов, гражданского населения, да, такая вот просто как компьютерная игра такая.
Ну да, да, почти как война в космосе.
Извините за сравнение, да.
Вот, и любое нарушение снабжения, и все, даже не надо вступать в боевые действия с тем, кто лишился снабжения, он уже, по сути, обречен. Несколько дней без войны, без воды, и все. Люди уже не в состоянии ничего сделать. Собственно, есть несколько хороших фильмов о войне в Африке, в том числе об экипаже американского танка, который защищает от батальона немцев колодец. Они сошлись у этого колодца где-то в пустыне. Немцам хочется пить.
Всем хочется пить.
Англичанам и американцам тоже хочется пить. Но самая главная интрига заключается в том, что в колодце нет воды. И вот изнывающие от жажды англичане с американцами демонстративно поливают себя из фляжек остатками воды, делают такую буфонаду некую и держат этот батальон. Батальон нужно немецкий удержать, чтобы он не присоединился к главным силам, не участвовал в нанесении удара там, по группировке британских войск. И когда немцы все-таки берут, естественно, этот колодец, потому что на их стороне численный перевес, они к своему величайшему разочарованию находят лужу грязной жижи.
Ну, иногда в пустыне лужа грязной жижи бывает.
Да, но не для целого батальона.
Ну, это точно. Алексей, программист из Москвы, можно ли говорить о том, что активные действия в Африке долгое время мешали открытию второго фронта?
Я думаю, безусловно, да. С одной стороны, они мешали открытию второго фронта, с другой стороны, это по сути был второй
фронт. Вот я только хотел сказать, что это и был, собственно говоря, такая разновидность, что ли, второго фронта. Потому что для нас, вот, в нашем таком традиционном восприятии, это второй фронт, это
выступление
в Нормандии, вообще наступление с запада, значит, мы с востока, западные наши союзники, естественно, так сказать, поскольку они западные союзники, с запада, и все. Но это и был второй фронт, поскольку там к англичанам присоединились американцы. Кстати говоря...
Но там воевали вообще все, там воевали французы, там воевали поляки, там воевали чехи.
Но что очень важно для американцев, это было фактически такое боевое крещение американской армии, Северная Африка. И тот опыт военный, который приобрела американская армия вот именно в Африке, он и сгодился потом при открытии второго фронта. Да.
Да, бои там были нешуточные. Я вот начал говорить о том, как шли бои в воздухе. Была такая ситуация, когда группа в 41-м году, зимой 41-го года, шла достаточно большая группа из альянских бомбардировщиков под прикрытием истребителей бомбить британские войска. И английские бомбардировщики, уже отработавшие, сбросившие бомбы, взяли на себя несвойственную им функцию истребителей и вступили в бой и с истребителями итальянскими, и с бомбардировщиками, и нанесли им достаточный ущерб. Хотя, с точки зрения вот, как бы общепринятой, воевали вроде бы англичане вяло, ну, тяжелые, большие машины, там, как Хенкель 111 или как наши Ил-4, сражаются в качестве бомбардировщиков отчаянно, потому что они понимают, что истребителей нет, и в ближайшем бою, обозримом будущем, вот в воздухе не будет, и на их коллег-пехотинцев, соратников, сейчас высыпят бомбы. Значит, надо на тяжелых машинах, как Бог на душу послал, этого не допустить. Они этого не допустили. И такие вещи там происходили буквально каждый день. Опять же, об интенсивности воздушной войны говорит хотя бы такая фигура, как Ганс Иоахим Марсель, это Enfant Terrible немецкой авиации, который за полтора, даже меньше года войны в Африке сбил 158 английских самолетов. И в отличие от нас, никто никогда не подвергал это сомнению, потому что то, что упало в самолете, в пустыне, хорошо видно сверху. Вот, вещи очевидные.
Ну, здесь вот наш неутомимый вещий Олег из Москвы пишет еще одну банальность. Он как не передача, так он какую-то банальность пишет и считает, что это, видимо, очень сильно. Господа ведущие, видимо, забыли, что на море и океане тоже нет опорных точек коммуникации. Только в отличие от пустыни, до дна далеко. Гениальное открытие.
Да. Гениальная. А в космосе воздуха нет.
А воздуха нет. Вот молодец. Видимо, Вещалик много читает, я думаю.
Да, одну и ту же книжку.
Наверное. Да. Так, вот я бы хотел еще ответить на один вопрос, хотя, может быть, он не совсем даже по теме нашей программы, но он дважды возникает. Сначала в интернете Илья из Москвы спрашивает: «Осветите роль армии Андерса на Ближневосточном и Африканском театре военных действий». И нас здесь спрашивает, сейчас я, во время войны в городе, Лев Прокофьевич из Москвы, во время войны в городе Бузулуки, где я жил, формировались поляки, но они не были на нашем фронте, а по слухам ушли в Африку. Что вы об этом знаете? Ну, можно об этом долго говорить, это может быть даже отдельная тема, но действительно, вот в июле 1941 года польское правительство, находившееся в эмиграции в Лондоне, подписало с Советским Союзом соглашение, которое, среди всего прочего, предусматривало амнистию для всех польских граждан, которые содержались к тому времени в советских лагерях. И вот из этих амнистированных поляков сформировалась польская армия, командующим которой был назначен генерал Андерс. Ради этого товарищ Сталин освободил его из тюрьмы на Лубянке. Но польская армия все равно вызывала, так сказать, вот это недоверие и подозрение у советского руководства. И советские власти, в общем-то, как бы с одной стороны, вроде армия есть, с другой стороны, не сильно
доверяли.
Не сильно ей доверяли. И генерал Андерс, значит, совершил тогда вот такой кульбит. Он согласился, тогда Великобритания, англичане предложили этой польской армии повоевать на стороне Англии, то есть вместе с англичанами, сторона-то была одна и та же, да, и перебросить свои части в Иран, вот, в общем, по тем данным, которые мы... Вот,
ну да, но это единственное...
Это, конечно, это, с одной стороны, да, это Ближний Восток, но это не... Или даже Средний Восток,
ну, да,
скорее, но это не... Но это не Африка. Там очень многие из этой армии снова попали в лагеря. Из Ирана они были переброшены уже потом на итальянский театр военных действий.
Это 43-й год.
Это даже уже, более того, январь 44-го года. Mm-hmm. И это вот считается как бы таким кульминационным моментом существования всей этой армии. В Италии была... довольно кровопролитная битва за возвышенность Монте-Кассино, и вот эту борьбу, эту битву, это сражение со стороны союзнических войск вела вот эта вот польская армия Андерса.
И вела неплохо,
да, но полегло там очень много поляков. И последнее, что я, наверное, хотел бы сказать о польской армии Андерса, да, что там она, хоть и называлась польской, но состояла не только из поляков. Там примерно треть, там очень много было белорусов, в том числе из Западной Белоруссии, которые, так сказать, когда туда вошли советские войска, жители местные подверглись, примерно ту же судьбу испытали, что и многие поляки, да, они оказались...
Ну и прибалты, и так далее.
Там достаточно был многонациональный состав, но считается как бы так исторически, что это армия польская. Ну что, еще давай, может быть, посмотрим, так, еще один остряк здесь, английский историк, пишет, что перед операцией в Англичан было 710 танков, а у Ромеля 174. Согласитесь, смешные масштабы по сравнению с Восточным фронтом, пишет нам Валерий.
Ну, смешные, конечно, если не оказаться там, в том самом месте, в то самое время. И потом, как бы, каковы силы противостоящей стороны, таковы возможности и другой, плюс-минус. И то, что у Роммеля было 174 танка, это, наверное, было большое счастье для англичан. Потому что на конечном этапе боевых действий в Африке туда начали перебрасывать «Тигры», которые предназначались для нашего фронта. И «Тигры» перебрасывались не за здорово живешь, они там действительно были нужны.
783-90-25 для москвичей, 783-90-26 для иногородних. У нас осталось еще минут 5. Давайте пообщаемся в прямом эфире. Есть у нас звонки? Слушаем вас.
Алло, здравствуйте, да, это Владислав.
Саратов.
У меня, в общем-то, вот две реплики, если можно.
Да, пожалуйста.
По поводу вот прошлой передачи, коротко, по поводу прошлой передачи и по поводу сегодняшней.
Да.
Вот в прошлый раз Захаров сказал то, что якобы Финляндия не воевала с Россией. Я могу сказать,
это и я говорил,
что 26 июня 41 года Финляндия официально объявила войну Советской России.
А как вас зовут, извините?
Меня зовут Владислав.
Владислав. Какого числа?
26 июня 41 года.
А вы знаете, когда Советский Союз объявил войну Финляндии, пошел на Финляндию? Вы знаете?
Вы имеете 39 год?
Нет, 39.
Я говорю про 41 год.
А я тоже говорю.
И совместно с германскими войсками. Кстати, я могу сказать вам...
Владислав, помолчите секунду.
Пожалуйста.
Первый удар Советский Союз нанес во Второй Финской войне 22 июня 41 года.
У меня есть книга.
Послушайте меня.
Давайте я вам дам другую книгу.
Это разные. Послушайте еще секунду.
Пожалуйста.
Финские дипломаты осаждали МИД в Москве с просьбой не начинать против них войну. Они хотели заключить перемирие. Последний достаточно эффективный и массированный удар по Финляндии, который переполнил чашу терпения, был нанесен 25 июня. И вот после этого, 26 числа, финны уже вынуждены.
Так, ну в общем, я хочу сказать вот еще. И извините, пожалуйста, но да, ведь в Финляндии армия была 600 тысяч человек. Кстати, не такая уж и маленькая. Это 17% всего населения страны. И совместно с германскими войсками, которых было 250 тысяч, главным образом в Лапландии, Северная Финляндия вступила в Россию. И, кстати, могу сказать еще одну вещь. То, что вот финны...
Извините, Владислав, они не вторглись в Россию, они вошли на территорию, которая была у них аннексирована в 1939 году.
А бои на реке Свирь, где финнам пустили кровь?
Где находилась река Свирь?
Мы о чем сейчас спорим?
Так,
да,
в общем,
сейчас
не знаю, вторая реплика, если можно. По поводу сегодняшней. Вы знаете, по поводу Роммеля вы сказали. Вы знаете, все-таки главная, конечно, причина, почему Роммель, конечно, проиграл это сражение при Ламее, например, это прежде всего, конечно, у него не хватало средств. Вот, например, когда ему дали фельдмаршалское звание, он говорил такую вещь. Лучше бы Гитлер за место этого мне звания послал бы несколько дивизий.
Я совершенно...
Кто с вами спорит?
После того, когда он после Табрука вторгся в Египет, кстати, у него было только всего 44 исправленных танка, могу сказать.
Поэтому мы сегодня...
Потому что все средства были
правильные. Владислав, не кричите, пожалуйста.
Да? Да.
Мы сегодня много раз говорили о том, что именно Гитлер и как бы проиграл сражение в Северной Африке, не дав подкрепление Роммеля.
Вот. Это раз. И два мы
и более
говорили
того,
о том, что снабжение в войне в пустыне – это великая вещь. Очень важно.
А по поводу еще финнов могу сказать, что это финны, кстати, виновны в том, что прежде всего в Петербурге случилось, прежде всего они блокировали его, и они в этом тоже виновны, смерть ленинградцев.
Хорошо, мы об этом поговорим отдельно.
Нет, тут есть абсолютно однозначный и абсолютно прозрачный ответ. Если бы с 22 июня по 25 июня не бомбили Финляндию, и она бы не присоединилась к Германии, не выступила на стороне Германии, то Ленинград не оказался бы в блокаде.
Да, финны хотели вообще соблюсти нейтралитет. Как это сделали, кстати говоря.
Нет, просто блокады бы не было, потому что была бы возможность снабжения Ленинграда через Финляндию. Это, ну, как отче наш.
Вот, а возвращаясь к Северной Африке, не зря, так сказать, этот просчет Гитлера был назван в числе 10 фатальных ошибок Гитлера во время Второй мировой войны. Успеем еще один звонок?
Ну, попробуем. Мне нравятся люди, как 25, Владислав, да, провозгласивший за собой монополию на истину.
Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь Александрович, Москва.
Да. Очень приятно.
Ну, у меня даже не вопрос, просто такое тоже маленькое уточнение.
Да.
Вы вот не упомянули, что Гитлер не только не давал подкрепление Роммелю, но он снял часть немецких войск и танков из Африки, перебросил их на Восточный фронт.
Спасибо. Вы знаете, да, и такое было, и в то же время, летом 41-го года, вернее, в сентябре, он снял с нашего фронта полностью Ягдешвадер-53, Аспик, и перебросил его на Средиземное море, потому что там творился швах. И забрал две группы 27-го Ягдешвадера, который уже воевал в Африке, и, соответственно, бросил их на Африканский театр. То есть, там тоже были нужны силы. Просто немцы умели маневрировать людьми.
С одной стороны, но с другой стороны, разрываться уже было очень трудно.
Ну да, но уже фронт протянулся от Аравийской, даже от Сахары до Подмосковья, далеко.
Итак, портретная галерея Елены Сьяновой, и мы еще успеем с вами попрощаться.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
словаре Ожегова термин «исторический» означает «относящийся ко времени, от которого сохранились вещественные памятники, например, летописи». Замечательная вещь — летопись. В ней время движется потоком. Но с тех пор, как летописцы перевелись и появились историки, историческое время стало как будто перепрыгивать с факта на факт, с документа на документ. А промежутки часто делаются добычей несведущих сочинителей, не имеющих понятия о том, что помимо документов существует еще логика исторических периодов, их психология, воздух. Только из этого рождаются умные версии. Вот пример глупой версии. Гитлеровский генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель, знаменитый лис пустыни, в Первую мировую командовал ротой войск внутренней безопасности. Имел опыт подавления антиправительственных акций в Рурской области. Автор книги «Пехота наступает». Как вы думаете, какие из вышеназванных фактов его биографии подвигли Гитлера во время захвата Судетов назначить этого офицера командиром своего личного батальона сопровождения? В энциклопедии Третьего рейха 96 года издания говорится, что прочтение книги – глупость. Здесь версий даже не требуется. Достаточно знать, что Гитлер делил людей на склонных или к абстрактной, или к конкретной работе, и использовал их соответственно. Дело с книгой обстояло так. С 29 по 35 год энергичный Роммель метался, не зная, чем бы заняться. Пробовал преподавать, поработал в Гитлерюгенде, вернулся в академию и, оформив лекции и боевой опыт в книгу, выпустил ее под названием «Пехота наступает». Книгу прочел не Гитлер, а Гесс, который применял к людям более сложную систему градации. Он и убедил Гитлера приблизить способного офицера, дав ему какое-нибудь личное поручение. Гитлер Гесса послушал, но тактики свои не изменил. Роммель, кстати, командовал батальоном охраны очень недолго. Однако из поля благожелательного внимания фюрера не выпал. И следующие 7 лет Роммель продолжает оставаться как бы на ладони истории. Его успех – 100 тысяч пленных французов. Из них 5 адмиралов и 18 генералов. Его триумф зовется Тобрук. Его неудача – Эль-Аламейн. Его логическое предвидение – высадка союзников именно в Нормандии. А конец его карьеры приходится точно на 15 июня, когда он передал через адъютантов письмо Гитлеру, в котором доказывал необходимость закончить войну. После этого ладонь складывается в кукиш. С лета 44-го Роммель – закрытая фигура, и тут пока ничего не поделаешь. Есть только вопросы и версии. Состоял ли в заговоре Штауфенберга? Готовил ли свои войска к перевороту? Предлагал ли судить Гитлера? Моя версия – трижды нет. Конец жизни Эрвина Роммеля в одних энциклопедиях сочинен так. Якобы кто-то из умиравших участников заговора в агонии произносит имя Роммеля, после чего к тому домой отправляются 2 генерала, чтобы склонить к самоубийству. И Роммель глотает яд. В других – сочинение загогулиной. Роммель якобы отвечал генералам, что самоубийство предпочитает суд чести, поскольку чист. Тогда ему пригрозили репрессиями в отношении его семьи, он и отравился. Здесь, конечно, постарался сын Роммеля, которому очень хотелось сделать отца жертвой и героем сопротивления. Знал ли сын, что даже в этой версии предпочтение его отцом суда чести означало, что Роммель абсолютно убежден в своей невиновности? И как же все-таки умер этот, безусловно, одаренный человек? А как умер Мюллер? Как умер сам Гитлер? А вообще-то, историк никогда не стесняется сказать «не знаю».
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну вот, и мы будем постепенно тогда прощаться с вами до следующей недели. Может быть, я бы здесь несколько пришло сообщений по пейджеру. В частности, вот нас здесь просят, чтобы мы дали список книг, которые можно было бы, так сказать, на заданную тему изучить и прочитать. Ну, воспользуйтесь интернетом. Раз вы пишете через, пользуйтесь пейджером, смс-кой, значит, наверное, новые коммуникации вам не чужды. Воспользуйтесь интернетом. Интернетом, там найдете такое количество, мы не можем просто давать всю библиографию.
Да, библиография огромная.
Это было бы невозможно. До встречи через неделю. Это была «Цена победы». Это был Дмитрий Захаров.
И Виталий Домарский. Всего доброго.
Всего доброго. До встречи через неделю еще раз.
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.